Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 2 февраля 1946 года был подписан указ Президиума Верховного Совета СССР об образовании на территории Южного Сахалина и Курильских островов Южно-Сахалинской области в составе Хабаровского края РСФСР. Решение о вхождении этих территорий в состав СССР полностью соответствовало акту о безоговорочной капитуляции Японии. Рузвельт и Черчилль согласились на это еще на Ялтинской конференции. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, согласно которой состояние войны между двумя странами прекращается, и между ними восстанавливаются мир и добрососедские дружественные отношения. В декларации СССР согласился передать Японии Хабамае и Шикотан после заключения мирного договора. Однако этот вопрос передачи прописан общими словами. Декларация ведь это всего лишь заявление о намерениях. Она всегда носит общий, неконкретный характер, и ее положения никак не были оформлены законодательно. Даже непонятно, о чем идет речь. Либо о передаче островов Японии в долгосрочную аренду для хозяйственной деятельности, либо о передаче суверенитета над островами. 19 января 1960 года японские власти подписали договор с США, который законодательно подтверждал право пребывания американских войск на японской территории. И сразу после этого была опубликована памятная записка советского правительства. Мы заявили, что поскольку американо-японское соглашение имеет явно антисоветскую направленность, Москва отказывается рассматривать вопрос о передаче островов Японии, так как это приведет к расширению территории, используемой войсками США. А вообще, почему японцы так судорожно и безуспешно пытаются что-то получить от России? Понятно, что больше дырки от бублика они не получат. Однако, почему такая настойчивость? На Курильских островах развито в основном рыболовство. Но опять же, если посмотреть в целом на статистику улова рыбы по всей Японии, то добыча рыбы конкретно в этой акватории Курил для Японии – это капля в море. А одна из главных причин, говорят эксперты, почему Япония так усердно борется за Курилы, это Охотское море. В 2014 году ООН утвердила статус Охотского моря как внутреннего моря России. Юридически это не совсем так, но для простоты изложения скажу так. А это значит, что Россия может на всей территории Охотского моря добывать любые биологические ресурсы независимо от других государств. Соответственно, если Курильские острова отойдут к Японии, Охотское море перестанет быть внутренним морем России. Более того, проливы между Курильскими островами являются незамерзающими, и корабли, идущие из Владивостока в Тихий океан, могут без препятствий через них проходить. А если Курилы отойдут к Японии, России придется платить ей за переход кораблей. К тому же Курильские острова и их акватории еще не до конца изучены. Возможно, там еще найдут углеводороды и полезные ископаемые. 2 февраля 962 года король Германии Оттон I Великий был коронован папой римским Иоанном XII как первый император Священной Римской империи. Оттон ее фактически основал, в ходе войн завоевав огромные территории. Священную Римскую империю германской нации можно назвать третьим проектом Единой Европы после Римской империи и империи Карла Великого. И просуществовала она долго, 8 с лишним веков, до 1806 года. Священная Римская империя состояла примерно из 350 государств. Лоскутное одеяло, к тому же с очень сложной феодальной иерархией. Но центральная власть была слабая. Императора немецкие князьки признавали своим сюзереном, но у себя внутри делали, что хотели, без оглядки на императора. Еще Вольтер верно заметил, Священная Римская империя не была ни священной, ни римской, ни империей. Герцен писал, цивилизация Рима была гораздо выше и человечнее, нежели варварский порядок средневековой Европы. Что же последовало за блестящей эпохой Рима? Варварство многих веков. Из освобождающего Евангелия сделали притесняющее католичество. Из религии любви и равенства – церковь крови и войны. В те времена умные люди говорили, священник и солдат гораздо ближе друг к другу, нежели думают. Со Священной Римской империей одним махом покончил Наполеон. Корсиканец тоже пытался создать свой проект «Единой Европы». Однако из попытки Наполеона объединить Европу под единой властью тоже ничего не вышло, как позднее и из попытки Гитлера. Кстати, Наполеона и Гитлера многое объединяет, просто методы были разные. У Наполеона наследие революции и энциклопедистов, и правда больших батальонов. А у Гитлера расовые теории и Дахау. Гитлер доказывал свою гениальность и исключительность танками, а Наполеон – кирасирскими дивизиями. Но ни у того, ни другого ничего не вышло. Русская армия поставила на этих прожектах жирный крест. Правда, лучше нам все-таки как-нибудь обходиться без всяких Наполеонов и Гитлеров. Ведь в конце концов наше победное знамя над Берлином не воскресило ни одного из 27 миллионов наших соотечественников. В США и Канаде сегодня отмечают День сурка. По народному поверью, если в этот день сурок, выйдя из норы после зимней спячки, увидит свою тень, то есть день будет солнечным, и, испугавшись, юркнет обратно, значит, зима продержится еще ровно 6 недель. Если же тени нет, это означает, что уже наступила весна. Есть сведения, что подобная традиция была и в Древнем Риме, только там роль своеобразного метеоролога играл еж. Сегодня наиболее известны 7 сурков-метеорологов, а самый популярный – тот, что живет на Индюшачьей горке в городке Панксатоне в Пенсильвании. Он стал известен в мире после комедийного фильма «День сурка». Праздник отмечается с 1887 года. А выглядит это так – сурок спит тихо, мирно в своей норке, никого не трогает. Он вообще спит 4-5 месяцев в году. Однако 2 февраля он должен рано утром проснуться и вылезти из своей норы. Он, может, и не хочет, а придется. Его заставят. Раз день сурка, значит, свирек должен пострадать. В общем, из теплого жилища он попадает на мороз. И глаза у него мгновенно расширяются от ужаса. Мало того, что мороз, так еще вокруг него целая толпа людей, орущих и свистящих. И Гринпис не думает заступаться. Бедный сурок. Почти как у Николая Рубцова про зайца. Думал, горестно вздыхая, что друзей-то у него после дедушки Мазая не осталось никого. 2 февраля 1826 года скончался обер-камергер Александр Львович Нарышкин, любимец императора Александра I, директор императорских театров. По свидетельству современников, острые слова сами вырывались из уст его. Он был богатым человеком, но вечно в долгах из-за неумения и нежелания планировать свой бюджет. Несмотря на притеснение кредиторов, Нарышкин жил в свое удовольствие и давал блестящие праздники, и всем запомнился, как незлобивый и веселый человек, пользовавшийся общим расположением. Зная постоянное безденежье Нарышкина, император прислал ему книгу, в которую были вплетены 100 тысяч рублей ассигнациями. Нарышкин, всегда славившийся своим остроумием и находчивостью, поручил передать Александру свою глубочайшую признательность и присовокупил, что сочинение очень интересное и желательно получить продолжение. Говорят, государь вторично прислал такую же книгу с плетенными в нее 100 тысячами, но приказал прибавить, что издание закончено. «Отчего ты такой скучный?» – спросил однажды Александр I Нарышкина при закладке военного корабля. «Да чему же веселиться, Ваше Величество?» – отвечал Нарышкин. «Вы, государь, в первый раз в жизни закладываете, а я каждый день». Впрочем, Александр Львович в данном случае имел в виду вовсе не закладывать за воротник, а закладывать ценные вещи в ломбард. И так как расточительность поглощала все доходы Нарышкина, то ему часто приходилось быть щедрым только на словах. Поэтому, когда ему нужно было кого-нибудь наградить, он говорил: «Напомните мне пообещать вам что-нибудь». Об Александре Львовиче Нарышкине и его остроумных шутках я расскажу в своей воскресной программе «Российская летопись».
Исторический календарь.